Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 14.05. Разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. И вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Полицейские вошли в здание фабрики «Меньшевик» на юге Москвы, где бывший собственник открыл огонь. Подсудимый рецидивист сбежал из здания Бутырского суда в Москве перед оглашением приговора. И Киев в сопровождении Международного комитета Красного Креста направил 306 пленных к месту обмена пленными в Донбассе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь ленты новостей. Проблема внутрисетевого роуминга должна быть решена в мае 2018 года. Это заявление замглавы Федеральной антимонопольной службы. Заявление президента Путина дальше. Он назвал рост инвестиций в регионах не только экономической, но и политической задачей. Предупредил глав регионов, что будет пристально следить за тем, как идет реструктуризация их долгов. И потребовал наладить более эффективное взаимодействие органов власти разных уровней. То, что появилось на ленте новостей агентства ТАСС. Теперь, что касается РИА новостей, здесь срочное сообщение со ссылкой на источники. Пишут, что спутник все-таки вылетел на орбиту. Были сообщения о том, что есть проблемы с выведением монгольского спутника, но нет. Средства слежения США якобы подтверждают, что спутник Ангосат находится на орбите сейчас. Возвращаемся к главной теме этого утра. Полицейские вошли в здание фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где бывший собственник открыл огонь. Кстати, появляются сообщения, в данном случае цитирую телеграм-канал Мэш, полиция отрабатывает версию того, что этот бывший собственник Илья Аверьянов уже покинул зону оцепления и сейчас где-то в районе скрывается, и его местонахождение собираются устанавливать по сигналу с мобильника. Так пишет телеграм-канал Мэш. Возвращаемся к сообщению РИА новостей со ссылкой на источник, что там на фабрике «Меньшевик» происходит. В здании не слышно звуков стрельбы, возбуждено уголовное дело, статья убийства, статья незаконный оборот оружия. Все это в отношении бывшего собственника фабрики «Меньшевик». Так сказано на сайте Следственного комитета. Вот что говорит официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной. С ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко.
Во-первых, конечно, пока ситуация сложная, да, это инцидент крайне для нас непривычный и для всех, да, просто по-обывательски. Что можно сказать? Кого проще всего зачастую на эмоциях, возможно, в состоянии шока обвинить? Часто так бывает, что обвиняют тех, кто помогает. По поводу этого гражданина Аверьянова, который по предварительной информации как раз там бегает, стреляет и захватил заложников, что можно сказать? Человек неоднозначный, да, с проблемами в бизнесе. Он неоднократно, кстати, писал заявление в правоохранительные органы и обвинял своих то ли партнеров, то ли контрагентов, я сейчас с точностью формулировки
постерег. Но не сотрудников прокуратуры.
Нет, он писал заявление в правоохранительные органы, что против него совершаются мошеннические действия для того, чтобы отнять у него бизнес. Так вот, раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела, он обращался в прокуратуру, и прокуратура раз за разом для того, чтобы соблюсти его законные интересы, отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы. И, кстати сказать, поскольку он по месту нахождения фабрики, это Юго-Восточный округ, он обращался в прокуратуру Юго-Восточного округа и именно в рамках исполнения своих должностных обязанностей и эти проверки расписывал и отвечал ему именно Сослан Дударов, это действительно первый заместитель прокурора Юго-Восточного округа города Москвы, и ответы шли за его подписью. И эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно, как я понимаю, он получил очередной ответ о том, что ваше обращение рассмотрено, и материалы направлены на дополнительную проверку. Вот эта фамилия была у него перед глазами. В остальном, конечно, будем... Сейчас я разговаривал буквально вот когда ехал сюда, перед тем, как войти в студию с прокурором города, с Владимиром Викторовичем Чуриковым. Он взял ситуацию под свой личный контроль. Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но мы ведем очень большую планомерную работу по, в принципе, защите законов бизнесменов, предпринимателей, законности в любой сфере бизнеса абсолютно. Здесь было сделано то же самое. Он обращался в рамках своих полномочий, мы отправляли материалы для повторного рассмотрения и возможного возбуждения уголовного дела.
Александр Куриной, официальный представитель Генеральной прокуратуры. Возвращаемся к господину Аверьянову, который устроил, собственно, вот эту вот историю на фабрике «Меньшевик». Он открыл огонь, один человек убит, уголовное дело возбуждено. Он успел дать интервью одной из радиостанций по телефону и сказал: у меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня, у меня 8 детей. Потом он обвинял сотрудников правоохранительных органов в захвате его собственности. Он называл все это бандой кавказской, осетинской, во главе с двумя прокурорами. Это его слова. Дмитрий Потапенко, предприниматель, с нами на прямой связи. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Аверьянов говорит о том, что его довели. Это стандартная ситуация для бизнеса в России?
Ну, не могу сказать, как говорится, не держали свечу до конца, но то, что происходит отъем собственности именно таким способом, который периодически мелькает как рейдерство, да, такое подобное бывает, но здесь надо, конечно, смотреть внимательно документы и смотреть от запятой до запятой, потому что под это много чего мимикрирует, в том числе.
Но тут возникает тогда следующий вопрос. Вот вы говорите, надо смотреть от точки до точки. То есть очень внимательно смотреть, если я правильно понимаю, обвинение Аверьянова. Он говорит как раз, что я и предлагал, пусть они посмотрят от точки до точки, но никто так и не посмотрел.
Ну, это прелесть, видите ли, когда мы применяем в прессе, ну и вообще в обиходе слово «рейдерство», никто не разбирается, в чем смысл, собственно говоря, рейдерства. А рейдерство, если перевести на русский язык, это очень грамотные юристы, которые пользуются мелкими дырочками в законе, которые позволяют тем или иным способом, собственно говоря, собственность перевести на себя. Раньше еще были, как говорится, там была возможность подделывать документы, и этим тоже пользовались рейдеры. Но это уже хоть как-то можно было привести в какое-то законное русло, ну, по крайней мере, что-то опротестовать. Сейчас они пользуются как раз, скупают зачастую мелкие долги, а потом подают на банкротство, и зачастую человек лишается не там недвижимости или, ну, обычно собственности за, в общем, не очень большие долги. В данном случае просто, конечно, ни одна сторона не захотела посмотреть, вернее, противоположная сторона не захотела просмотреть от точки до точки.
Хорошо. Если предприниматель находится в ситуации, подобной той, что описывает Аверьянов, я так вот аккуратно буду формулировать, у него есть возможности найти правду где-то?
К сожалению, не очень много, потому что даже вот на наш аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, куда тоже обращаются наши коллеги-предприниматели, мы обладаем очень ограниченными правами, которые осознанно ограничивают. У нас есть в администрации президента конкретно милая дама, которая считает, что гнобить нас надо, и в том числе аппарат уполномоченного. Так-то мы мелкая прокуратура по делам предпринимателей, а так это нужно до тех пор, пока ты не достучишься реально до Европейского суда по правам человека, а это, как вы сами понимаете, минимум 2 года, и то вам это ничего не гарантирует, потому что если окажется виновато то, что мы называем государство, то наше то, что называется государство, конечно, рубля не отдаст, ибо потому что это не совсем государство, а ведут они себя как бандиты.
Но подождите, и вот результат: человек, который, по отношению к которому люди вели себя как бандиты, ведет себя уже совсем как бандит.
Да, ну безусловно, это и есть как раз эскалация напряженности. Ну, если вы посмотрите, у нас же таких ВОЗ и телега, у нас растет просроченная задолженность и просроченная по кредитам, и это уже там триллионы рублей. У нас сейчас пытаются выпустить пар, там, списав мифологическую задолженность, которую, опять-таки, наше то, что называется государство, насчитал ИПшникам, которые в ИП вступили лишь только для того, чтобы получить там определенные субсидии. Так что ситуация очень взрывоопасная, ну, как говорится, есть такая теория стационарного бандита, и наше государство ведет.
Уже по результатам того, что сейчас происходит на территории меньшевика, можно ли пересмотреть жалобы от предпринимателей, чтобы попытаться что-то с этим сделать?
Технически, ну, если будет передано в другую прокуратуру, в другую следствие...
Ну, у нас нет другой прокуратуры.
Вот в том-то все и дело, что по закону они спустят по подследственности опять всю ту же. И до тех пор, пока, я говорю, это не выйдет на Европейский суд по правам человека, то есть пока ты не пройдешь все круги ада, это приблизительно 2-3 года, шансов на пересмотр, он очень невелик. А человек сейчас сядет где-нибудь лет на 12 за умышленное убийство.
Но ведь это и было умышленное убийство.
Да, это умышленное убийство, да. Его никоим образом это не оправдывает. То есть та ситуация, которая произошла, но жизнь человеческая в любом случае является высшей ценностью, и она должна соблюдаться. Ну, конечно, и государством в том числе, потому что если мы вспомним пытки в УВД «Дальний», то, в общем, то, что мы называем государство, не сильно легко этим пренебрегает.
Спасибо, Дмитрий Потапенко, предприниматель, был с нами на прямой связи. На фабрике «Меньшевик» ищут бывшего генерального директора этой фабрики Аверьянова, который, по имеющимся данным, бывший собственник фабрики, сегодня утром, находясь на ее территории, на улице Еловайская в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики, после чего, напомню, это данные следствия, после чего он достал оружие, совершил несколько выстрелов, ранил охранника, который от полученного ранения скончался. Сейчас говорят, что подозреваемый то ли передвигается по территории фабрики, то ли уже скрылся за территорией фабрики. Поиски его продолжаются.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Подсудимый рецидивист сбежал из здания Бутырского суда в Москве прямо перед оглашением приговора. ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву. Преступника объявили в розыск. Вячеслав Капитонов, так его зовут, он ранее отбывал наказание за кражу и мошенничество. Его принудительно доставили в суд, но на процессе он в результате так и не появился. Скорее всего, говорят в суде, в отношении него в этот же день могли вынести приговор, так как дело слушалось в особом порядке. Подсудимый пришел на заседание позже назначенного времени, после чего скрылся. Паспорт его, правда, остался у сотрудников суда. Капитонову инкриминируют статью кражи, по которой у него уже есть судимость. Еще в августе 2015-го его за мошенничество приговорили к году и 8 месяцам колонии строгого режима, но освободили условно-досрочно. Это не первый инцидент. В этом году, в июле, из Кузьминского суда сбежал мужчина, которого доставили для продления ареста по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Михаил Пашкин, председатель координационного совета Регионального Московского профсоюза полиции и капитан полиции в отставке. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это что-то новое? Это говорит о каких-то новых проблемах с организацией безопасности в суде?
Нет, вот этого товарища, его уже взяли сотрудники полиции, арестовали, его уже суд арестовал, его поймали. И, значит, здесь вопрос только один. Если судья знает, что она этого человека будет арестовывать, то она обязана вызвать либо конвой сразу, либо приставов попросить, чтобы они последили за этим человеком, чтобы он никуда не ушел из зала суда. Он же был не арестован, он был под подпиской, находился в коридоре суда. То есть судья ушла на приговор, он в коридоре стоял спокойно и взял и ушел. То есть ему никто ничего не, это самое, не ограничивал его свободу ничем. Его взяли на квартире. Он пошел к себе на квартиру, его оттуда забрали. Нет,
подождите, привезли. То есть его взяли на квартире?
Да, привезли обратно и арестовали. Все, он уже арестован.
Привезли, то есть он уже арестован, но в здании суда, так как нет еще приговора, он не вынесен. Он арестован, но не арестован.
Он не был арестован. Судья ушла на приговор. И он стоял в коридоре, ждал, как говорится, решения суда.
Это нормальная история?
Это ненормальное явление. Если судья, уходя на приговор, она уже заранее знает, что будет. Либо она его условно сделает, либо она его арестует. Если она уже знает, что его надо арестовывать, она приставам говорит: ребята, значит, этого не выпускать, держите его.
Но, подождите, с другой стороны, формально, это вы говорите, она уже знает, но формально она для того и удаляется, чтобы принять это решение.
Но у нее уже это решение в голове должно созреть. Она же не будет там сидеть и думать, так, арестовывать его или не арестовывать. Она же в процессе судебного процесса, в ходе судебного процесса, она уже вынесла свое решение. Все, она уже знает, что будет.
Тогда получается, что судебный процесс, он не играет никакой роли.
Почему? Играет. Уже в конце судебного процесса судья видит, что да, все, я этого человека последнее слово выслушал, и все. И все, я знаю, что я его уже самое...
Хорошо, вот эта вот история, что из Кузьминского суда мужчина сбежал, теперь вот Капитонов сбежал из Бутырского суда, это все-таки не проблема организации прохода и выхода из здания суда?
Нет, выход из суда выходит уже совершенно спокойно, то есть не предъявляет документы. Вот если бы на выходе предъявляли документы, тогда другое дело. А сейчас предъявляют в суд только на входе, и там тебя в компьютер вносят твой паспорт.
Хорошо. Человек, которого уже приговаривали за мошенничество, теперь, значит, у него был приговор не очень... А, да, теперь по краже, по статье кража у него должен был быть приговор. Он ушел. Что ему грозит?
Ну, его уже арестовали по этой, по краже. Он уже арестован.
Но,
вот уже судья вынесла приговор.
То, что он вышел на какое-то время из здания суда...
Это, как раз это не является никаким этим самым... Он не сбежал.
Но вот. Подождите, тогда, если он не сбежал, почему он объявлен в розыск?
А потому что судья вынесла приговор его, о лишении его свободы.
Это не усиливает его ответственность? Он не сядет на подольше?
Нет, не сядет. Это сколько ему объявил судья, столько он отсидит.
То, что человек оставил паспорт в здании суда,
ну и что?
Это сильно ускорит его поимку?
Так его поймали по месту жительства. Поехали ребята сразу и взяли его. Он
хорошо.
Пришел.
Спасибо. Михаил Пашкин, председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, был с нами на прямой связи. Итак, у нас из зданий суда сбегают рецидивисты. По меньшей мере, два таких случая было, но Михаил Пашкин говорит, что условия таковы, что, возможно, такое будет продолжаться. И главное, в общем, такой серьезной проблемы нет, потому что человека довольно быстро находят и, что называется, возвращают туда, откуда он сбежал. Выходы станции, со станции метро «Охотный ряд» в новогоднюю ночь не будут ограничивать. Только что стало об этом известно. Это заявление московского метро. Это противоречит ранее появившимся сообщениям о том, что до 3 часов ночи из метро на «Охотном ряду» можно будет выходить только по пропускам.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это прямой эфир, можно писать через смс-портал, комментируя новости, которые мы обсуждаем. +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495-464. Шутит по случаю, который мы только что обсуждали. Мол, человек все понял, что будет дальше, и поэтому просто решил сходить за вещами. Киев в сопровождении Международного комитета Красного Креста направил 306 пленных к месту обмена в Донбассе. Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины рассказала Ирина Геращенко. Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста. До этого стало известно, что самопровозглашенная Луганская Народная Республика тоже направила удерживаемых лиц, в свою очередь, к месту обмена пленных. В Донецкой Народной Республике глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко уже тоже помиловал пленных, которых должны передать Киеву. Политолог Александр Дучак с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько важен этот обмен пленными, и он может что-то коренным образом поменять в этой ситуации?
Ну, он важен со всех точек зрения, даже просто с человеческой, потому что люди вернутся...
Это как раз понятно. Семьям.
Да, да, но, кроме всего прочего, это действительно в рамках Минских соглашений, и это выполнение Минских соглашений. Однако, говорить, конечно, о полном выполнении их вряд ли приходится, но, тем не менее, такой важный шаг уже сделан. И если окончательно обменяются пленными, значит, будет задача выполнять остальные пункты. И самое важное, это выполнить первый пункт, это просто прекращение огня. Ну, к сожалению, пока до этого еще очень далеко.
Скажите, а можно как-то объяснить, учитывая, что Минский процесс продвигается, мягко говоря, не быстро, почему удалось договориться хотя бы об обмене пленными?
Конечно, он не может продвигаться быстро, потому что в этом Киев не заинтересован. Киеву нужен такой раздражитель, нужно объяснение всех этих провалов, в первую очередь, в экономике, да, во внутренней, во внешней политике, хоть и поддерживают его там западные партнеры, но все с большей неохотой. И наличие вот такого конфликта и проблем, связанных с ним, это, в общем-то, помогает режиму Порошенко держаться у власти, объяснять свои провалы. Но еще чем важен, да, кстати, по поводу, чем же важен обмен пленными, и почему так долго на него не соглашались. Кроме всего прочего, люди, побывавшие в плену на территории республики, возвращаются домой, и они могут рассказать, как на самом деле там происходит и против кого они такие воюют. Невзирая на всю пропаганду, которую ведет сейчас Киев, они такие носители достоверной информации, что тоже не в интересах Киева. Так что вот здесь, конечно, много факторов сошлось в одну точку, поэтому проблема была и с обменом, но я думаю, что будет проблема и с остальными пунктами Минского соглашения.
Скажите, а откуда взялась формула 306 на 74?
К сожалению, в Киеве принято арестовывать людей, которые не только не принимали участие в вооруженном конфликте, но, в общем-то, которые могли просто высказать свое мнение, отличное от официального мнения киевской власти. Зачастую попадают просто гражданские лица, те, кто где-то проявили свою гражданскую позицию и где-то или в сетях социальных, или где-то в разговорах. В общем-то, репрессии дошли до уровня, которого давно не видели, наверное, в Европе, наверное, со времен Третьего рейха 30-х годов. В общем-то, вот ситуация такая складывается из-за того, что Киев собирает всех, не только военных. В общем-то, такая формула получается, что в несколько раз превышает количество передаваемых со стороны Украины тех, ну, военнопленных, которые сейчас будут передаваться республиками.
Можно ли говорить о том, что это действительно обмен всех на всех, и пленных там теперь больше нет?
Нет, я думаю, об этом говорить не приходится. У Киева всегда найдутся, к огромному сожалению, еще люди, которых нужно было бы обменять. Но давайте вот дождем все-таки окончания этого события, этого мероприятия, можно сказать, и посмотрим, кого такие обменяли, потому что, насколько мне известно, есть люди, которые рассчитывали попасть в список на обмен, но они по-прежнему удерживаются в местах заключения на территории Украины. Ну, в общем-то, надо дождаться окончательного.
Вы полагаете, что на Украине пленные еще остаются?
Я думаю, да. Но, понимаете, пленными там называют всех, и политзаключенными, и пленных, действительно, тех, кто воевал.
Но вы говорите, что такое возможно только на Украине. В Донецке и Луганске такого быть не может.
Да я думаю, ну, нет смысла Донецк и Луганск удерживать. Но, наверное, если есть такие факты, то, опять же, в расчет на то, чтобы скорее стимулировать возврат тех людей, кто хотел бы покинуть украинские тюрьмы.
Вернемся в 25 декабря, когда достигали окончательную договоренность об обмене пленными, согласовали эти списки. О роли патриарха Кирилла чуть подробнее можете объяснить? Ведь договаривались, по сути, представитель Киева, представитель Донецка и представитель Луганска. И с ними был патриарх Кирилл.
Ну, роль церкви православной в этом процессе всегда была высокая. И, наверное, для многих обращение к Богу было спасительным во время заключения. А, к сожалению, сейчас против православной церкви на Украине тоже развернута кампания. Она не просто информационная, она еще и с применением неадекватных сил силовых, национальных батальонов в разных регионах Украины. Что церковь играет большую роль, но именно, наверное, поэтому, именно потому, что православная церковь является таким надгосударственным фактором, который соединяет еще народы России и Украины. Против нее ведется очень активная борьба. И, пожалуй, вот сейчас кто вот на передовой так находится как раз церковь. И, ну, спасибо, конечно, патриарху, что он занимается этим делом и так активно. И все-таки прихожан на Украине, подавляющее большинство именно православной церкви, церковь с большой буквы, в общем-то, она единая. Там нельзя говорить о том, что есть там киевский патриархат, это, в общем-то, раскольники, которые призывают, наоборот, к убийству людей и считают, что на Донбассе живут исключительно преступники, которые достойны смерти. Вот это.
Вы не преувеличиваете?
Да. Нет, я абсолютно не преувеличиваю. Можно найти цитаты, когда так называемый патриарх Филарет призывал, ну, практически к убийству жителей Донбасса. Он говорил, что это не грех, что против Украины ведется война, и, в общем-то, защита любыми средствами хороша, так что давайте, действуйте. Цитаты, я думаю, найти можно без проблем.
Итак, сегодня в Горловке намечен обмен 306, кого привезут от Киева, и 74, кого привезут от Луганска и Донецка. Вы полагаете, все получится?
Я надеюсь, что, да, сегодня должно таки состояться. Нет повода для того, чтобы это событие не произошло. Уж слишком много о нем говорят, и слишком много сил задействовано и со стороны России, и церкви, и со стороны Западной Европы, и Меркель в этом участвовала. Так что, я думаю, в этот раз должно все пройти. по плану.
Спасибо. Александр Дучак, политолог, был с нами на прямой связи. Напомню, Киев в сопровождении Международного комитета Красного Креста уже отправил 306 пленных к месту обмена в Донбассе. В свою очередь, туда же, в Горловку, сейчас направляют 74 человека. С другой стороны, от Донецка и Луганска, ранее уже стало известно, что и Луганск, и Донецк, соответственно, помиловали или направили удерживаемых лиц к месту обмена пленными. Обмен должен состояться в Горловке сегодня. Следим за лентами новостей. Тут появляются сообщения о том, что устроивший стрельбу директор фабрики «Меньшевик» в Москве все-таки остается на ее территории. Не директор, бывший директор фабрики. РИА Новости пишут об этом сейчас, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Москвы. Другие подробности прямо сейчас в информационном выпуске, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 декабря, сейчас 14.36, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Два письма ученых Владимиру Путину. Первое о неэффективности реформы Академии наук, Российской Академии наук. Его подписали почти 400 академиков, ученых и членов-корреспондентов. Второе, тут уже несколько десятков ученых из Российской Академии наук, они обратились к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Красной книги России. И третья тема на ближайшие полчаса – это решение владельцев мессенджера WhatsApp отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И сообщение по актуальным темам. Мы только что говорили об обмене пленных на Украине в районе Горловки. Все идет по плану. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктора Медведчука. Он сказал, что процедура обмена уже идет и займет от 2 до 4 часов, начавшись в 13.00 по московскому времени. Еще одно. Операцию по задержанию бывшего владельца фабрики «Меньшевик» на юго-восток Москвы возглавляет лично глава столичной полиции Олег Баранов. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД. Теперь письмо, открытое письмо президенту Путину, которое подписали почти 400 академиков, ученых и членов-корреспондентов Российской Академии наук. Правда, тут вот возникают какие-то вопросы с тем, что под этим открытым письмом есть якобы фейковые подписи. Во всяком случае, Александр Сергеев, глава Российской Академии Наук, в эти минуты в интервью РИА Новости говорит о том, что РАН будет разбираться с тем, как под открытым письмом оказались поддельные подписи ученых. Член-корреспондент Российской Академии Наук, физик-теоретик Александр Белавин с нами на связи. Александр Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот вы что-нибудь слышали о возможности того, что рядом с вашей подписью под этим письмом появились подписи, которых на самом деле люди не ставили?
Вы знаете, вот только первый раз услышал, но что ж такое, в принципе, может произойти, особенно те люди, которые против вот именно того, что ученые предпринимают, пытаясь препятствовать бессмысленному разрушению науки, которое совершается в последнее время, то они должны, конечно, вот такие вещи предпринимать, потому что...
Вот ваша подпись...
У людей, которые... Моя неподделанная.
Нет, а вот ваша подпись, она как технически появилась? Вам принесли это письмо коллеги, ну, дали почитать, и вы подписали его, или как?
Нет, у нас есть группа ученых, которые это членов Академия наук, которые активно занимаются тем, чтобы вот это сообщество возникло в тот момент, когда впервые была предпринята вот эта реформа в 2013 году. И мы общаемся и лично, но и по электронной почте. Письмо обсуждалось, принималось, люди, которые поддерживали его из нашего круга, значит, писали, ну, человеку, которому поручалось собирать эти подписи. Но потом было решено, что поскольку оно начало публиковаться, по-видимому, каким-то образом, ну, в средствах информации, и потом было нами принято решение, что его могут подписать более широкий круг научных сотрудников, поскольку многие научные сотрудники, не члены Академии, выражали поддержку того, что там написано. И при этом, конечно, кто-то мог себя выдать, возможно, за сотрудника. Может быть, это не так легко было проверять, доверие. Но это Несомненно, что...
Но вот эта инициативная группа, это сколько человек? Это же не 400.
Это не 400, но в нашем так называемом клубе 1 июля, который объединяет членов Академии, которые протестовали против вот тех разрушительных действий, направленных на разрушение системы Академии наук, системы институтов Академии наук, это порядка почти 100 человек.
Хорошо, Александр Абрамович, тогда вернемся уже, собственно, к письму. Там, ведь, насколько я понимаю, вы об этом говорите уже не год даже. Почему это письмо теперь появилось?
Потому что, ну, ничего, никакого воздействия фактически предыдущие наши действия ни к чему не приводили. А это в первую очередь, ну, о чем идет, собственно, речь? Речь идет о многих проблемах, которые были в науке, которые и в системе науки, того, как она устроена в нашей стране. И после действий, которые предпринимались правительством в последнее время, эти проблемы только усилились. Они были, привели не к тому, чтобы не к решению проблем, которые есть, а наоборот, к ухудшению ситуации.
Ну, вы полагаете,
это переподчинение,
да,
переподчинение институтов Академии наук бюрократической чисто организации, которая называется Федеральное агентство научных организаций. И оно было бы разумно, если бы, как исходно предполагалось, это ФАНО, так называемое, занималось бы хозяйственными вопросами внутри системы Академии наук. Система Академии наук – это система институтов научных, главная часть науки в России, это несколько сот институтов. Это пожалуйста. Но они решили, это агентство решило, или ему было так и поручено, заниматься одновременно управлением наукой, что нонсенс просто, и привело к еще к ухудшению ситуации.
Там в письме говорится о том, что в некотором смысле теперь от количества открытий зависит финансирование институтов. Не откроешь,
абсолютно,
не профинансируют.
Абсолютно. Да, абсолютно. В письме говорится еще о другом, что ты должен запланировать, вот что ты откроешь, скажем, там, в 20-м, что я открою в 20-м году, и в каком квартале. Чисто, понимаете, бюрократический идиотизм.
Хорошо, ну вот вы это написали Путину.
Чем больше мы напишем, чем больше мы якобы сделаем этих открытий, тем больше финансируем.
Вы написали это письмо, Путин должен его прочесть и все это дело отменить, что ли?
Ну, есть предложения, которые... Есть конкретные предложения, которые в этом письме предложены. Предлагаются в этом письме конкретные меры. Какая мера? Возвращение институтов, академических институтов из-под управления бюрократической организации, научная организация, которая является Российская Академия наук.
Вот это отдельный вопрос, смотрите, потому что ведь сейчас Сергеев, глава Российской Академии наук, говорит, что мы будем разбираться, как под открытым письмом оказались поддельные подписи ученых.
Так вот, с этим, конечно, надо разбираться.
Это понятно, но вот тут важно понять, а глава РАН, он поддерживает вас или выступает против?
Глава РАН, безусловно, поддерживает многие пункты, которые есть в этом письме. Я могу их перечислить. Главное, одна из главных проблем, ну, про одну я уже говорил, что ученые должны руководить наукой, а не бюрократы, которые в этом ничего не понимают. А хозяйственные, пожалуйста, и финансовые вопросы. Другая мера, которая здесь предлагается, создание придание государственного статуса системе институтов Академии наук, академической науки. То есть она не должна подчиняться, находиться под юрисдикцией Министерства, скажем, образования и науки. А это должна быть какая-то отдельная, и Сергеев неоднократно об этом говорил, отдельная какая-то структура, Государственный комитет по науке, и Академия наук должна там играть центральную роль.
Но Сергеев подписал это письмо или нет?
Сергеев по-моему, его среди подписавших, по-моему, нет.
Хорошо, ну, вы ждете...
Никто ему и не предлагал это.
Хорошо, тогда последний...
Своя особая роль имеет.
Я понимаю. Mm-hmm. Тогда последний вопрос.
Один только
прошу,
пункт,
я конечно.
Хочу сказать. Финансирование. Вот, надо понимать, что ученые, основной состав ученых в институтах получает 20 тысяч рублей со степенями. Понимаете, это $300. На эти деньги невозможно ни жить, ни содержать семью, ни заниматься наукой. Тоже относится не только к зарплатам, но и к финансированию научных исследований. Это одна из ключевых проблем.
Ну и все-таки, и когда вы ждете...
ученых из-за рубежом, что сейчас делается, всякие вот, вы слышали о таких, берем великих ученых оттуда, платим их безумные зарплаты, которые здесь ученые превышают здешние зарплаты в 10-20 раз, не решает этой проблемы. Надо поддерживать активно работающих ученых в этой стране. И тогда, а если будет изменена эта ситуация, то из-за рубежа тоже, конечно, будут возвращаться наши ученые, которые приехали отсюда, потому что здесь невозможно работать, невозможно прожить. Знаете.
Вы надеетесь на то, что Путин вам ответит?
Ну, видимо, надеемся, потому что то, что спутники падают, с ними прерывает связь, это результат отношения руководства страны к науке.
Спасибо, Александр Белавин, член-корреспондент Российской академии наук и физик-теоретик, был с нами на прямой связи. Группа из академиков, ученых и членов-корреспондентов Российской академии наук написали и опубликовали открытое письмо президенту Путину, в котором жалуются на то, что из-за реформы академии создана громоздкая и неработающая система управления наукой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ленты информационных агентств полны срочными сообщениями. Представители республик Донбасса и Киева приступили к обмену пленными. Так вот выглядят заголовки. Я цитирую по ТАСС. Стороны конфликта приступили к обмену пленными. Обмену предшествовала процедура уточнения списков. Ранее было объявлено, что обмен пройдет по формуле 306 на 74. 306 пленных привозят из Киева, 74 из Донецка и Луганска. Несколько десятков ученых Российской академии наук снова о деятельности ученых, снова про открытые письма, которые адресованы Владимиру Путину. Несколько десятков ученых просят его вмешаться в ситуацию вокруг Красной книги России, новая редакция которой была утверждена Министерством природы. Новые известия подчеркивают, что в этом письме пишут, во-первых, они озаглавили письмо «Красная книга России под угрозой», во-вторых, говорят, что в новую редакцию книги не вошли виды редких животных, как раз, на удивление, популярные у браконьеров. Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы, с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, действительно так из Красной книги убрали тех, кого чаще всего подстреливали браконьеры?
Да, большинство видов, которые произвольно исключили из Красной книги, они пользовались большой популярностью, но не у браконьеров или не только у браконьеров, а просто у охотников. Например, серый гусь. У нас в России обитает восточный подвид этого гуся. Это был традиционный охотничий вид многие-многие годы. Но за последние 10-15 лет его численность упала в 10 раз. И поэтому это было совершенно справедливое решение о том, чтобы включить его в Красную книгу, потому что при таком падении состояния вида это уже вызывает опасения за его судьбу.
Но вы сказали, теперь его в Красной книге опять нет, и это произвольное решение, сказали вы. То есть они сами, что ли, принимают решение, ни с кем не консультируясь?
Беда в том, что Министерство природных ресурсов, на мой взгляд, совершенно волюнтаристски изменило регламент принятия решений по включению видов в Красную книгу. Ведь для того, чтобы включить того или иного животное или растение в этот тревожный список, необходимо усилия многих и многих специалистов, которые работают многие и многие годы для того, чтобы понять, какова динамика состояния того или иного вида или популяции. И на основании этих данных потом путем обсуждения, сопоставления разной информации принимается решение о включении или исключении из Красной книги. Так вот, Министерство природных ресурсов после того, когда зимой этого года было принято решение о новом списке Красной книги, изменило регламент принятия решений, ввело так называемый президиум, в который комиссии по редким видам, в который вошли представители охотничьих и сообществ, и представители министерства, и которые в совокупности как бы превышают голоса специалистов по животным. И поэтому, когда было проведено заседание этого президиума, наделенного исключительными полномочиями, оно приняло уже новое решение о том, что список краснокнижных животных будет другой.
Тогда совсем коротко, я понял, совсем коротко. И только Путин теперь что может что-то поменять?
Да нет, это и министерство может принять, если одумается и как бы вернется действительно к рабочему формату принятия решений.
Спасибо. Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы, был с нами на прямой связи. Ученые обращаются к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Красной книги России. Они говорят, что Красная книга под угрозой, потому что теперь совсем иначе вносят или исключают из списка Красной книги редких животных. Теперь вот из охранных списков исчезли гималайский медведь, малая касатка и, к примеру, снежный баран.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владельцы мессенджера WhatsApp приняли решение отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году. Пишет об этом издание International Business Times, и согласно этому сообщению, с 1 января WhatsApp, к примеру, перестанет работать на смартфонах с операционной системой Windows 8.0 или старше, а также на BlackBerry OS или BlackBerry 10. Планирует прекратить поддержку Nokia S40, а потом к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Андроида 2.3.7 и старше. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily, он с нами на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти заявления со стороны WhatsApp, это говорит о проблемах у WhatsApp или это просто какой-то технологический подход?
Ну, смотрите, на самом деле нужно понимать, что, скажем так, любое предложение, любая система, она делается под определенные операционные системы. Есть наиболее популярная операционная система Android, iOS, которая занимает, по сути, там 98% телефонов, которые сейчас продаются. Делать постоянное приложение под устаревшие смартфоны, которые уже не выпускаются. Мы все поняли, что Microsoft отказался от работы в сегменте смартфонов. BlackBerry занимает долю на рынке смешную, но для этого необходимо иметь определенные, скажем так, состав сотрудников, тратить на это время, целесообразности, видимо, WhatsApp в этом не видит. Поэтому, по большому счету, ничего страшного я не вижу. Это не значит, что это проблема типа WhatsApp. Просто ситуация таким образом, что у нас, к сожалению, есть только две операционные системы, которые имеют очень достаточно обширное охлаждение, и под них будут делаться все возможные варианты приложения WhatsApp.
И в этом направлении будут двигаться и другие приложения. С вашей точки зрения, так и будет?
Ну, вполне вероятно, потому что так двигается рынок, то есть, если вы, когда делаете, допустим, сайты, они тоже новые порталы, да, то они тоже поддерживают какие-то операционные системы, которые есть уже десктопные, но не первые, да, там, и, которые были там 10 лет назад, они уже просто не поддерживают те технологии, поэтому здесь, в общем-то, нет ничего удивительного, так или иначе, в течение там 2-3 лет аппараты меняются, если уже Nokia не выпускает прежний, скажем так, вариант Nokia, который ушел от Microsoft, аппарата с Windows Phone, уже, в общем-то, наверное, нет целесообразности делать. А новая Nokia, которая снова возвратилась на рынок, она выпускает все на андроиде.
Спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Владельцы мессенджера WhatsApp приняли решение отказаться от популярных, но не очень распространенных операционных систем уже с 1 января.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где едете, что за окнами вашей машины? Сегодня такой необычный день. А нет, смотрите, изменил Яндекс прогнозы, и поэтому день становится обычным. Я вот к чему. Прямо сейчас 8-бальные пробки в Москве. И вот еще несколько минут назад Яндекс показывал, что по прогнозам 8-бальными они и останутся в течение всего дня до позднего вечера. 7373948. Где вы едете сейчас? Ну, если вообще по Москве можно ехать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лилия Вечная. Значит, поворот Покровки на Садовое. Ну, почти полчаса не могу повернуть.
Понятно, в центре города 8-бальные пробки. Впрочем, нет, вообще в Москве 8-бальные пробки, а в центре города, возможно, они еще и посерьезнее. Москва едет плохо, а Павел Галкин пишет нам об этом с района Профсоюзной. Далее киноафиша.